Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В прямом эфире радиостанция «Радонеж». Сегодня с вами у микрофона иерей Владимир Соколов, настоятель строящегося храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и клирик храма девяти мучеников физических. Звоните нам по телефону 959-59-39, мы ответим на ваши вопросы. Сегодня я хотел бы предложить нашим радиослушателям такую тему для обсуждения. Хочется поговорить о культурных влияниях, вообще о той культурной среде, в которой мы живем. Вообще, вот что такое культура, прежде всего зададимся вопросом. Ведь вне такого культурного влияния, как мы знаем, человек не становится человеком. Вот человек всегда подражает тем, кто его окружает. Вот младенец, он подражает тем, кто его окружает. Вот если младенец, например, обитает среди кошек, то он будет подражать кошкам. И такие случаи известны, когда были брошены дети там на чердак уже в наше время. То они подражали кошкам, они также шипели, как кошки, также поглощали пищу, как кошки. Вот. Дети, которые попадали в лес и были были под влиянием волков, то они становились волкоподобными. И очень важно, кто воспитывает человека. Вот вне культурной среды, вне этого воспитания человека нет. То есть он только существует потенциально, он несет в себе потенции человека, он несет, как бы, человеческие качества. Вот. Но реализует он эти человеческие качества в культурной среде. И очень важно для нас, каковы эти культурные влияния. Вот сегодня мы находимся в такой агрессивной, ядовитой культурной среде. И поэтому очень важно знать, как в этой среде обитать. Вот. Какие возможности есть преодолевать эту агрессивную среду. Потому что, зная такие побочные влияния или агрессивные, ядовитые влияния этой среды, ну, уже это знание, оно в какой-то мере защищает нас от этих влияний. Но дело в том, что мы живем-то бездумно. Мы живем так вот, как бы, созерцая и принимая этот мир. Ну, вот даже возьмем влияние этой среды на наше тело, физические влияния. Ведь сегодня мир пронизан излучениями, и электромагнитными, и радиоволнами, и телевизионными волнами, и так далее. Ведь все эти волны, они сегодня образуют некую такую сеть над человеческим сообществом. И они, естественно, влияют даже на наше тело. Не только на наше сознание, на нашу душу, но и на наше тело. Потому что, как известно, ну, например, органы общаются между собой, и мозг общается с органами вот такими электромагнитными колебаниями. Это язык, на котором тело разговаривает. Микробы, бактерии общаются между собой электромагнитными колебаниями. И мы находимся в этой среде, то есть мы не можем даже ее исключить, эту среду. И очень важно как-то удаляться от этой среды хоть иногда, потому что раз мы пронизаны такими волнами, то мы, возможно, вообще не слышим главных волн, которые нисходят на нас, потому что они заглушены. Это глушилка такая, земная глушилка, которая не дает нам в себе отыскать вот это вещание с небес, найти в себе, услышать этот голос. И почему всегда христиане старались удалиться от этой среды? И многие уходили даже в пустыни, в пещеры, в горы, для того, чтобы услышать голос, чтобы вот этот голос в себе воспитать, вскормить, ибо это голос Божий, это голос совести в человека. А сегодня вот все эти влияния мешают нам услышать этот голос. Но это как бы влияние телесное, а есть влияние душевное, когда и идеологические влияния. Мы находимся в такой звуковой среде, в колебательной среде. Вот сегодня уже многие люди, они не могут обходиться без такой постоянно звучащей музыки, или изображение прыгающего на экране, или телефона, или интернета. И они общаются с этим. То есть они даже друг с другом общаются посредством этих аппаратов. Вот если вы обращали внимание, заходя в метро, можно увидеть такую картину, что каждый сидит с какой-то электронной книжкой, с каким-то прибором, или, так сказать, в интернете общается, или какие-то пишет СМС. То есть мы сегодня друг с другом почти не общаемся. Я сколько раз я замечал, когда даже приходишь к людям, начинаешь с ними разговаривать, он берет тут же телефон, садится, так сказать, в этом телефоне и начинает там общаться с ним. То есть у нас сегодня нет непосредственного общения, живого общения. Это дефицит живого общения сегодня. Апостол Павел еще в те времена, когда только посредством трости и пера можно было общаться, это была, так сказать, высшая технология, письмо посланное, это было, так сказать, вот был посредник между человеком, он говорил, что нет, хочу из уст в уста с вами пообщаться, и глядя друг другу в глаза. А сегодня мы через эту посредствующую среду общаемся друг с другом. Сегодня и образование построено на вот этом посредничестве. Потому что сегодня почти каждый ребенок сидит с компьютером за уроком. Уже сегодня какие-то программы, которые мы слышим, видим, они заменяют непосредственное общение с учителем. А ведь это очень важно, с кем мы общаемся. Не просто информация нужна, а личность очень важна. Важна личность учителя. Вот сегодня учитель отдален от непосредственного воспитания ученика. Он отдален этими техническими средствами. И это все больше и больше вводится в контекст. Ведь учитель не просто передает знания, а он передает свое мировоззрение, свой взгляд на мир. И ученик должен усвоить этот взгляд, он должен усвоить любовь учителя к предмету. Ведь познание в библейском смысле – это слово, созвучное с любовью. Например, в Библии говорится о том, что Адам познал Еву. Познал в каком смысле? В том смысле, что он сердечные чувства приложил, любовь приложил. И вот сегодня, испытывая этот дефицит, мы, конечно, находимся в идеологически такой агрессивной среде, потому что чуждое мировоззрение нам дается. Ведь все мы, или можно сказать чуждое, а можно сказать урезанное такое мировоззрение, которое дает возможность взглянуть на мир очень суженно. А стало быть, оно не открывает нам мир таков, каков он есть. Вот. Но мы все учились в школе, и сегодня учимся в школе, и обучение до сих пор построено на базе научного, так называемого, мировоззрения. А вот в научном мировоззрении, сами же ученые сегодня это признают, что в научном мировоззрении, в научном обиходе нет категории времени. То есть понятия времени как такового нет. Есть, употребляется этот термин, но он является характеристикой каких-то пространственных отношений. Там, время определяется через скорость, через расстояние. Вот, но понятия времени как такового нет, и философии тоже нет. Вот в философской энциклопедии время определяется как форма существования материи. Ну, это определение нам ничего не дает про существо времени. Вот. Значит, это сужает наш взгляд на мир. И главное, что оно лишает нас живого общения, с живой природой. Потому что все живое созревает во времени. Время – это и есть цикл созревания живого. И лишенные этой категории, мы все время от этого живого мира отстраняемся, и поэтому пользуемся техническим миром и техническими средствами. У нас есть вопрос, мы вас слушаем.
У меня есть не вопрос. Я бы хотел поддержать ваше мнение, вот, которое, видно, сложилось уже у вас. Ну, это такое, знаете, пламенное для человека православного мнение такое, и горение, так сказать. Потому что общения у нас нет. И вот в этом плане я бы хотел сказать так, что помните, раньше же у первых христиан были вещи любви. Потом, значит, так как некоторые упивались на них или обжирались, то эти вечери запретили именно в храме вот проводить. Вот. Но не обязательно накрывать столы и пить там что-то и есть. Вот. Можно в храме просто поставить лавки и поговорить вообще о насущном. Ведь у нас этого нет, мы лишены этого напрочь. И самое главное, что церковь это не поддерживает. Если вдруг ты заговорил не о том, что... Ну, это вот мое такое личное мнение, и мнение друзей моих, так сказать, единомышленников, что если вдруг что-то такое злободневное, которое затрагивает какие-то интересы личные священников там, или, ну, как правило, настоятеля, или что-то такое, знаете, ну, острое очень, тут же это все сворачивается, и ты попадаешь в немилость, так сказать, к... клирикам,
ну, так, я думаю, что это ваш опыт, он, так сказать, не абсолютный опыт, потому что есть и другие настоятели, есть и другой опыт общения. Я знаю, что на многих приходах есть вот такое как бы внебогослужебное, неформальное общение, в котором высказываются прямо, обсуждают острые вопросы, не стесняясь этого. И это очень важно, такая откровенность и откровенный разговор, он очень важен. Поэтому сегодня вот эта практика восстанавливается, потому что раньше нам даже просто не разрешали собираться. Было такое время, когда можно было только за богослужением друг другу сказать «здрасте» и «до свидания». За этим следили. И сегодня таких ограничений нет, и если они искусственно как-то создаются на приходах, то, может быть, по какой-то старой привычке или по отсутствию нужды в этом, а ведь это насущная нужда, духовная нужда. У нас еще есть вопрос, мы слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка. Раб Божий Андрей, вот вы говорите, что молодежь не общается, интернет, и все это правильно, я согласен, да, это так, это наша не только беда, а трагедия. А что предлагает церковь, что предлагаете вы, вот, чтобы не было этого такого вот совсем опустошение в нашей молодежи. Спасибо, простите.
Я думаю, что альтернатива этому, она ясна. У нас должно быть живое общение. Мы должны вместе жить. Не просто прийти на богослужение, а вместе жить, понимаете? Жить, создавать общины, в которых мы бы узнавали друг друга, в которых мы бы помогали друг другу. Вот. Во-первых, просто непосредственно могли бы хотя бы свою сердечную благодарность выражать, вот, хоть передавать эту энергию любви, потому что когда нет непосредственного общения, то невозможно через эти средства это передать. Ну, на расстоянии мы еще, так сказать, не готовы к этому. Вот. И я думаю, что мы должны сами организовывать такое общение. Пусть даже если это не организовано в храме, то это можно организовывать у кого-то на квартирах. То есть должна быть инициатива самих прихожан, которые будут заинтересованы в этом общении. Вот. Но, конечно, это общение должно быть на высоком уровне. То есть мы должны говорить о тех ценностях, о тех задачах, которые ведут нас по ступеням к свету и ведут нас в Царствие Божие. То есть мы главной задачей своего общения ставим наше спасение. А все остальное нам приложится. А если мы, ну, думаем, что это потом приложится нам, не сначала мы будем ставить такую задачу, а потом приложится. Ну, сначала мы можем там потанцевать, кофейку попить, там, не знаю, анекдоты друг другу порассказывать, то обычно чем начинается, тем и заканчивается. Только все это вырастает в еще более худшее общение, потому что, ну, таковы будут плоды нашего посева. Мы слушаем вас еще один вопрос.
Здравствуйте. Батюшка, вы знаете, вот хочу вам что сказать. Вот сейчас вот люди очень много выбрасывают семейных альбомов, открыток старинных. Ну, я даже удивляюсь, но такие есть необыкновенные фотографии, где, например, Адельмановская улица, оказывается, была Новоселовская, вообще исторические. И такие застолья большие, семейные. Вот выходит, что вроде как уже это никому не нужно. И там очень много открыток, и таких открыток еще и пасхальных, и рождественских. И буквально написано, ну, несколько строчек, настолько душевных, дорогому там товарищу, поздравляю тебя там с праздником Рождества Христова. Желаю получше его провести. Твой там друг. Все. Ну, столько души. Вот сейчас совершенно некому написать письмо. Не потому, что я там любительница писем, но садишься, и вы знаете, столько уже, ну, каких-то желаний высказать, и, ну, много чего, не просто из уважения написать, как ты куда ходил и что купил, этого нет. А вот просто уже таких вот, и, знаете, ну, такие, ну, некому, и письма, которые тебе пишут, тоже не знаю, черт, извиняюсь за это слово, пардон, извините, вот, не пойми что, потом вообще вот приходят гости. Хочется с ними посетить. Нет, оказывается, очередной сериал идет, который уже, наверное, 120-й по счету.
Да.
Я побегу домой, у тебя телевизор такой, не такой.
Так, простите, что вас вот, перебиваю.
Батюшка, да. Вот действительно правильно вы говорите насчет общения. И уже, знаете, не хочется и общаться.
Но это показатель нашего времени. Смотрите, вот с героем сериала общение важнее, чем с ближним. Вот герои сериала... Мы сочувствуем больше, мы плачем там, мы как-то вот, чем человеку страждущему рядом, которому требуется наша помощь, наше тепло, нашего сердца, уход. Но это говорит о том, что это как бы общая атмосфера. Вот мы говорим о культурной атмосфере. Общая атмосфера культурная сегодня такая, что письмо написать теплое мы не можем друг другу. Поэтому вы посмотрите переписку в интернете сегодня. Ну, это же ужасно, это просто какое-то вот такое соревнование или в остроумии, или в каком-то перебирании, извращении языка. Это соревнование, вот это считается такой вот, это считается модно, я не знаю, почему это считается модно. Вот. Но на самом деле это говорит о падении нашем, о том, что такова культурная среда. И дети наши в этой культурной среде возрастают. Поэтому мы должны создать другую культурную среду. Вот вы говорите, что открытки выбрасывают. А почему выбрасывают? Потому что эта память недорога. Мы не чтим отца и матери. Мы нарушаем эту заповедь. Как жили наши матери, отцы и деды? Это очень важно, да. Как они жили, какие здания они строили. У нас такой, знаете, вот... Мы новый мир построим. Знаете, я... учился в институте кинематографии, и у нас был такой ретроспективный показ, я не помню, как этот фильм называется, я смотрел фильм «Довоенный». И это был фильм, художественный фильм об архитекторах, которые перестраивают Москву, вот там показанных пафос такой, перестройщиков, вот надо построить вот такие, какие-то здания. И потом они проезжают по Москве и показывают панораму старинной Москвы. Таких двух-трехэтажных особняков. Москва вся в зелени. Необыкновенные красоты эти особняки, храмы стоящие. Они говорят, что вот это мы все снесем и построим, и показывают такие, значит, здания из алюминия, шайбы всякие. И вот, ну, то, что было в то время, так сказать, задано такими архитектурными нормами. Но это говорит о том, что мы не чтим этого. Мы разорили это все, и до сих пор это продолжается. Это говорит о том, что у нас... нет памяти, нет почитания. Мы, как оказывались, такими безродными детьми. Еще у нас есть вопрос.
Да? Я говорю?
Да, говорите.
Батюшка.
Да, я вас слушаю.
Да. Вот по поводу той женщины, которая говорила, что не с кем переписываться. Пусть она купит русский дом, там так... просят вот заключенные с ними именно переписываться, наставлять их, посылать им духовную литературу. Вот мне, правда, уже очень много лет, 95. Я много лет переписывалась и посылала посылки, и посылала им поздравления, и письма длинные писала. И все это... Вот заключенные, они там, в заключении, обращаются к Богу. И вот они просят, чтобы с ними переписывались.
Да, благодарю вас за это такое дополнение. Знаете, я сам переписывался с заключенными долгое время. Вот у меня было такое послушание. И даже на основе вот этой переписки я издал книгу «На грани жизни». Это переписка с заключенными. Вы знаете, для меня это очень было благотворно и животворно даже. Потому что я обнаружил там вот незасеянную почву, жаждущую почву. Это был такой, знаете, как бы такой миссионерский акт. И я думаю, что эту книгу будет полезно прочитать не только тем, кто сидит в заключении. Хотя, впрочем, мы как бы сидим в заключении. Мы согрешили, поэтому мы сидим в исправительном лагере. Поэтому вот этот менталитет нам очень близок. Вот. И вы правы, конечно, всегда можно найти благодатную аудиторию для переписки. И есть люди, которые действительно, у которых действительно дефицит общения. И ничто не может этот дефицит вот такого живого общения восполнить. Ничто, никакое техническое средство. Ни прослушивание дисков, ни просмотр фильмов, ни общение в интернете. Потому что все-таки, хотя письмо и уже имеет этот изъян, и об этом говорит апостол Павел, что лучше общаться из уст в уста, но оно все равно ближе к этому изначальному общению. Оно больше сохраняет живых энергий. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, вот если мы будем восстанавливать такие оазисы культурные, в которых мы будем тем, кто общается, разговаривать об этих изначальных и важных культурных ценностях, то мы и будем распространять этот божественный евангельский свет. Потому что сегодня проповедь Евангелия невозможна без такого культурного посредничества. Почему? Потому что сегодня мало людей приходит в храм. И храм имеет мало возможностей непосредственно общаться с людьми. А вот через институты культуры храм имеет возможность разговаривать с людьми. И это очень важно. У нас еще один вопрос.
Батюшка Владимир,
да,
здравствуйте, я Игорь. Я из Тольятти звоню.
Да.
Вот вы сказали, здесь коснулись вопроса о радиоизлучениях. Это вещь, которую я называю бытовой радиофон. Мы влипли в него. И вот я уже 10 лет наблюдаю. Животным очень это не нравится. Сейчас появились даже цифровые наркотики, которые стрекочут и все из мозга вымывают. Все память и молитвы человек не может. Вот. Я хочу сказать, что надо браться за рога, значит, брать институт электромагнитной безопасности, оттуда представителя, вызывать его на Радонеж, и пусть они расскажут людям хотя бы, как пользоваться этими, вот, сот-телефон, потом СВЧ-печи, потом адаптеры электронные вот, заряжают сотового телефона, они тоже стрекочут, вот. Ну, тараканы ушли, птицы не подлетают к дому. Все дома заражены. Я вот с приемника выхожу на улицу тихо. Как к дому подходишь, 15 метров до дома уже все стрекочет и жужжит. Любой дом возьми. Вся Россия и так подавлена. И все, и этот институт молчит, электромагнитной безопасности. Он где-то в Москве, если меня распался. Вызывайте их, пожалуйста, за шиворот, пусть расскажут.
Да, но это вот к руководству, конечно. Там, пусть это запишут, и руководство действительно. Пусть вызовет людей, профессионалов, которые этим занимаются. Но это даже без профессионалов ясно, что раз наш организм вообще разговаривает этим языком, то значит всякое внешнее вторжение в этот язык нарушает и это общение органов между собой. И это мозг тоже излучает эти электромагнитные колебания. Значит, всякое постороннее вмешательство, оно должно быть контролируемо, должно быть изучаемо. А мы живем в такой среде. И действительно, когда все вокруг шумит, все кричит, все вокруг вибрирует, ведь это же излучение, любое излучение – это волна. В физическом смысле каждое такое явление – это волна. И вот эти волны, они все звучат, они колеблются, и мы вместе с ними колеблемся, отвечаем на эти волны. А как мы уловим те волны, которые исходят от Бога? Как мы уловим их? Нас заменяет эту трансляцию от Бога, и это вещание заменяет вот радиовещание, телевещание и так далее. И это очень серьезный момент, потому что не надо к этому относиться легкомысленно. Надо уметь от чего-то вовремя отказаться, изолировать себя, создать другую среду. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшка Владимир. Александр, меня родители назвали.
Вы знаете, очень много такой почему-то все время напористой ударной музыки с определенной частотой удара. Вот как будто молоточками стучат барабаны вот эти вот. И причем это, я считаю это таким хамством, это вторжение в наш внутренний мир. И всегда даже вот и в средневолновом диапазоне, и в длинноволновом диапазоне, и только когда послушаешь православную песню, пластичную, текущую, такую мягкую, эластичную, но там одни удары, как будто молоточками, это масоны, что ли, там эфира захватили, но что они выбивают от наших мозгов последние мысли, как пыль из ковров.
Ну, дело в том, что это мода вот на такую поп-музыку, ударную музыку. Ведь вот известно уже из древности, что ритмичная музыка, где акцентирован ритм, она больше танцевальная музыка. Поэтому она воздействует на наше движение. Это двигательная музыка. И она вообще ниже пояса эта музыка действует. Она возбуждает в человеке низшие центры. Вот на дискотеках, где все там дергаются и все там сверкает, вот эти центры с помощью такой вот вибрации, они возбуждаются. И действительно, если музыка высокая, то в ней всегда главенствует мелодия. Но эта мелодия образуется смыслом, который хочет или композитор вложить, или певец выразить. Вот. Это главенствующие музыкальные элементы. Мелодия и гармония. А ритм – это низший, соподчиненный элемент музыки. Но когда он начинает главенствовать, то нарушается вот эта музыкальная иерархия, и музыка из такого средства благотворного влияния на человека, вот она превращается в средство такого ядовитого влияния на тело и душу человека. Но, правда, надо сказать все-таки, мы, понимаете, много сказали о таком культурном влиянии агрессивном. Но надо сказать, что сила света, сила добра, она такова, что она может преодолевать все эти влияния. Причем она настолько активизируется, чтобы противостоять этим влияниям, что можно сказать, что эти влияния являются катализатором или даже стимулятором этого. Поэтому как к этому отнестись? Если к этому отнестись правильно и знать это, и выставлять эту защиту, и вырываться из этих влияний, то сила других колебаний, исходящих от Бога, она как раз будет возрастать в нас. Еще у нас есть вопрос. Мы вас слушаем.
Добрый вечер, брат.
Добрый вечер.
Раб Божий Георгий. Давно меня мучает вопрос, вот хорошо как раз вы эту тему затронули, он как раз уместен, наверное, будет. Уже много лет, ну, практически с началом перестройки, по всем радиоканалам, за редким исключением, и на телевидении, и на радио, все дикторы, вот, и новости, и любые другие передачи, они идут как будто вот какой-то пулеметный треск, вот, неестественный разговор идет, как человек вот, говорит что-то, информацию какую-то донесет, а как будто диктор или кто вот ведущий куда-то спешит, торопится, как вот пулеметная очередь. Как бы вы могли это прокомментировать? Это, мне кажется, умышленно делается с целью какой-то зомбированности населения, что ли? Ну, как вы на это смотрите?
Ну, я думаю, что это не умышленно делается, а это как бы естественный процесс обессмысливания. Ведь мы сегодня разучились общению. У нас сегодня нет диалога. Вот вы посмотрите телевизионные ток-шоу, где сталкиваются два различных мнения. Ведь два различных мнения, они должны в чем-то сходиться. Они должны выяснять истину. Но истину никто не выясняет. Все декларируют и навязывают свое мнение, агрессивно навязывают. Поэтому у нас нет сегодня общения. Мысль наша подавлена, потом мысль наша подавлена вот этими постоянными отвлечениями. У нас все время какая-то фоном звучит музыка везде, все время работают экраны, и телевизионные, и телефонные, и компьютерные экраны. И сегодня дети в этой атмосфере живут, поэтому они разучиваются мыслить. И вот это подавление мысли, оно и рождает такую пулеметную очередь, потому что человек, рождающий из себя слово, он обдумывает, отвечает за это слово. И этот процесс не может совершаться быстро. Когда это быстрый процесс, то это заученные слова. У нас еще есть вопрос, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот москвичка. Вот 5 лет назад я попала в больницу, случайно проснулась утром рано и обнаружила, что я глохла. И попала в больницу, у нас в Москве есть единственное отделение, где сурдологический центр. И вот там я только прошла информацию, как пользоваться сотовым телефоном. Нигде это не найдете. И вот я там была самая старая, хотя мне было 50 лет. Вот. А остальная вся молодежь была вокруг меня. Они все глухие. Вот. И там написано, значит, когда вы пользуетесь сотовым телефоном, самое страшное, это когда идет поиск.
Да-да.
Ни в коем случае в этот момент нельзя к уху подносить телефон. Потому что разрушаются нервные клетки слухового нерва, а они не восстанавливаются. Вот когда вы видите, что на табло уже написан номер телефона жирным шрифтом, вот тогда уже можно подносить к уху.
Да-да, это вот такие средства профилактики сегодня о них говорят, да. Ну, почему-то не часто говорят, а это надо бы инструктировать всех, и в первую очередь детей. Вот. Да, эти средства агрессивны. Они, это все равно, что в СМЧ засунуть голову. Ну, только здесь это не такое интенсивное излучение, но и менее длительное. Но некоторые вообще просто телефон не выпускают из рук и от уха, поэтому и глохнут. Вот. Ну, нужно как-то думать тем, кто выпускает эти телефоны, чтобы делать их безопасными для человека, раз уж они вошли в обиход наш. Ну, тем не менее, ведь можно этим пользоваться, всем можно пользоваться ограниченно, разумно. Для того человеку и дан разум, чтобы он осмыслял это. Вот сейчас для чего мы с вами беседуем? Для того, чтобы, осознав что-то в этой беседе, оградить себя от этих влияний или уметь их преодолеть мобилизацией внутренней энергии, внутренней вот этой энергии, устремленной к Богу, к свету. Вот известно же, что в зоне поражения от Чернобыльской АЭС многие люди, которые там остались и жили там с молитвой, их не коснулась эта радиация, что они в этой ядовитой атмосфере выжили. Значит, чем же они были защищены? Значит, не просто таким как бы божественным покровом. Они же должны были этот покров как-то в себя воспринять, то есть они должны были быть созвучны этому покрову. То есть они, значит, менялись тоже и сработничали Богу, они мобилизовывались. Вот мы должны одновременно защищаться и мобилизовываться. Вот. Это такие физические влияния, но ведь куда страшнее идеологические влияния, куда страшнее влияние чуждых нам духов, духов, которые в нынешней культуре господствуют. Например, в нынешней культуре господствует дух гедонизма, когда нам все время внушают, что мы этого достойны, что мы в этом нуждаемся, вот все время, так сказать, рекламой нам навязываются какие-то вещи, которые нам не очень нужны, и мы все время свою жизнь должны тратить на приобретение средств, с помощью которых мы приобретаем вот эти комфортные вещи для комфорта. Еще есть вопрос, мы слушаем.
А, здравствуйте, батюшка, это Валентина говорит. Я вот хочу ответить Александру, который звонил в отношении музыки современной с молоточками. Так вот, по русской службе новостей сегодня после 10 вечера и завтра после 10 вечера, 2 дня в неделю, прекрасная музыка, там с общением ведущие есть. Вот эта вот музыка 50-х, 60-х, 70-х годов. Замечательная, плавная мелодия. Нам молодые звонят. Мы там
хорошо,
тоже общаемся.
Спасибо, да.
107 и 0.
Хорошо, спасибо. Вот вы правильно сказали. Вот я застал еще то время, когда по радио звучала классическая музыка. Это было как бы обязательным явлением. Все время концерты классической музыки, спектакли, радиопостановки классические. На этом воспитывался народ. Ведь, знаете, как раньше в древности следили за тем, какая музыка звучит. За неправильные лады, которые употреблялись, казнили, например, в Китае, там, или в Греции допускались вот к воспитанию юношества определенные музыкальные лады, даже определенные мелодии, потому что считалось, что вот эти мелодии, они расслабляют, они не воспитывают в строгости человека. Видите, этот опыт из древности идет. А сегодня у нас такой музыкальный хаос. И вот эти влияния, они, конечно, никак не контролируемы. Слушаем вас.
У нас от вопроса общения между людьми перешел вопрос к радиобезопасности. Вот. Я, знаете, что предлагаю? Я вообще предлагаю православным избавиться от телевизоров, которые их просто одурманивают, являясь наркотиком самым настоящим и зомбирующим действием, обладают стопроцентным. Вот. Ничего доброго там нет. Вот. Православные передачи можно не смотреть, а вместо этого взять, почитать Псалтирь. И, знаете, общение, оно сложно организовать сейчас на приходах, ну, по крайней мере, на некоторых. А вот сейчас будет, наверное, строительство часовни на месте монастыря Страстного. Там стоит доска, значит, с объявлением и так далее. Вот там в 2 часа собираются люди для того, чтобы помолиться Богу о том, чтобы этот монастырь был восстановлен, чтобы убрали, ну, по крайней мере, не монастырь, а часовня пусть будет на этом месте. Вот там можно и поговорить, там можно и помолиться, по крайней мере, начать с этого, вот такое вот предложение. Вот. Ну, а, знаете, слушать музыку какую-то, кому молоточки по голове бьют, пусть не слушают эту музыку. Чего ее слушать? Ну, это не музыка, а дрянь.
Ну, вот, понимаете, дело-то идет о чем? Не о том, что кто-то слушает ее, а что она везде звучит, что она вот сегодня, вы войдете куда-нибудь в магазин, а там звучит эта музыка. Вы что, заткнете себе уши, или вы что, скажете этим людям, выключите эту музыку, они хозяева. Вот. Эта музыка звучит везде, вот в чем все дело. Поэтому речь идет о защите от этого. И как защищаться, вот об этом идет вопрос. Что касается телевещания, то я бы тут еще одну мысль выразил. Потому что, вот вы говорите, там всякую дрянь показывают. Да. Это страшное такое идеологическое влияние чуждых духов. Но страшнее еще другое. Сам феномен этого вещания. Потому что вот создавая эту виртуальную реальность, в которой сегодня все пребывают, мы лишаем себя подлинной реальности, подлинного общения. Ведь это замена, суррогатная замена общения с людьми и с Богом. Суррогатная замена. Которая создает у нас иллюзию этого общения. Но я продолжу дальше разговор. Сейчас у нас есть, это очень важная тема, у нас есть еще один звонок. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, Рабожий Дмитрий. Насчет вот агрессивной музыки хочу дополнить. Мы как-то с друзьями пришли в пиццерию, и там как раз звучало как-то и на экранах не совсем приятно вот то, что называется агрессивная музыка. И а нас было большинство... Мы подошли просто к официантке и попросили, переключите нам более спокойно или вообще выключите. И они нас послушались и выключили, потому что, в принципе, кто заказывает музыку, тот и платит. Вот. А еще у меня вопрос, вот, где сейчас вот в Москве можно вот просто или катехизиаторские курсы, вот, ну где-то вот пообщаться вот людям, не молодым, а... среднего возраста и старше. Вот.
Но сейчас много таких катехизических курсов везде. Есть воскресные школы для взрослых. Но вот если хотите, приходите вот на приход 9 мучеников физических. Сейчас вот начнет наша школа функционировать. Просто сейчас мы не можем начать занятия. Там у нас рабочие живут в помещении воскресной школы. Вот это воскресная школа для взрослых как раз. Где можно и пообщаться, и поговорить, и получить какие-то знания. Вот. Но я хотел бы сейчас продолжить вот тему телевещания. Ведь понимаете, почему мы так впиваемся в экран? Вот иногда какой-то... Опять у нас вопрос. Да, тогда мы ответим на вопрос прежде.
Пожалуйста. Сергей, вопрос. Чем обернется для России замена ламп накаливания на компактные люминесцентные энергосберегающие лампы? Ведь их не выбросить без вреда для окружающей среды, поскольку они энергетические.
Ну, дело в том, что они не только их выбросить нельзя, но они еще и воздействуют. А как, они как раз создают вот этот фон, кстати говоря. Я долго не мог понять, когда вот вернул эти лампы, я не мог долго понять, откуда идет такой писк и треск. Мне казалось, что это из каких-то приборов. Я долго искал, но потом понял, что это из лампы так звучит. Вот. Поэтому вот, надо поступать соответствующим образом. Вот, ну, как бы бойкотировать эти лампы, очевидно. Вот. Но вот хочу вернуться к телевещаниям. Значит, дело в том, что почему мы так впиваемся вот в экран? Почему у нас это так привлекает, что мы не можем от него оторваться, и для нас это является наркотиком? Опять я должен отложить наш ответ на этот вопрос. Да, вопрос задавайте ваш. Задавайте, вы в эфире.
Отец Владимир.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот хотелось бы сказать, что нас окружает культурная среда, архитектура, которая существует в Москве. Единственное, что радует глаз, вот эти старинные постройки, вот которые были построены в прошлые века, в начале нашего века, и еще храмы. Вот на чем сейчас глаз останавливается. И вот волнует то, что сейчас решили ускорить строительство храмов при помощи модульного какого-то принципа. Вот вы являетесь, у вас сейчас, вы являетесь настоятелем строящегося храма. Храм какого вида будет? Модульного построенного?
Нет, это индивидуальный проект. Причем индивидуальный проект по особой мере, как это было в древности. У нас есть уже несколько проектов. Да, конечно, вы правы. Вот. Но дело в том, что ведь и вы говорите об этом как о некой беде. Но, знаете, ведь можно создать различные модули, из которых, которые являются классическими. И они могут быть повторением каких-то классических проектов. Конечно, это замена, это суррогат, вы правы. И за архитектурой надо следить, потому что архитектура имеет колоссальное воздействие на нас. Почему? Потому что у нас и мышление пространственное. Вот я показал, что у нас пространственная парадигма мышления. Мы приучены к этому. Потом мы обитаем в этом пространстве, мы в нем двигаемся. И вот это первичное восприятие пространства, оно основано на ощущении, на прикосновении. Вот. Поэтому, когда мы смотрим на архитектуру, мы как бы к ней прикасаемся, мы ее ощущаем. И очень важно, чтобы это было ощущение и прикосновение к таким пропорциям, к таким сочетаниям, которые гармонично влияют на нас. За этим в древности следили. Знали это, знали все законы. Ведь те, кто строил храмы, сегодня вдруг исследователи обнаруживают, что там все время такие сочетания, такие пропорции, которые соответствуют и золотому сечению, и всем законам гармонии. Они это все знали. А сегодня царит хаос, потому что каждый, кто работает в архитектуре, он пытается выразить себя, а не вот эти небесные отношения. Поэтому получается архитектурный хаос. И мы живем в архитектурном хаосе и в этом агрессивном влиянии. Поэтому сегодня нам надо сохранять нашу древность и на основе этой древности, изучая ее, изучая сознательно, так сказать, в это дело вмешиваться или создавать проекты, соответствующие этим требованиям. Потому что это не просто требования. Я говорю, в древности люди все это знали. Потому что архитектура имеет колоссальное воспитательное воздействие. И очень важно, в какой архитектуре вырастает маленький человек. Очень важно. А сегодня вот вы зайдете, так сказать, в магазин, и вам предложат массу каких-то псевдоархитектурных сооружений в вашей квартире. Это псевдоархитектурные сооружения. А Москва вообще в этом смысле является таким эклектическим городом, в котором собрано не весь что. Если раньше это был город, выстроенный по определенному плану, по определенному архитектурному ощущению. Вот я вам рассказывал, как я видел этот фильм. Я был поражен. Какой это продуманный город, как продумано сочетание улиц, как храмы выделены, как пики. То есть не было этого подавляющего хаоса высот, а было все гармонизовано. То есть даже сам архитектурный профиль был создан по музыкальным законам, где были и какие-то возвышения, какие-то понижения. То есть это как мелодия звучала. Вот. И это благотворно воздействовало на человека. Вот эта городская среда, она была воспитательной. Она воспитывала человека в гармонии. Стало быть, гармонизировала его душу. Он не просто так на это смотрел, а это воздействовало на него, на его подсознание. И даже на его сознание. Вот. Хочу возвратиться опять к телевидению. И знаете, почему человек так смотрит? Потому что он припоминает, глядя на телевидение. У телевидения есть свои возможности. Они не действительные, а искусственные возможности. Создавать перенос, например, из прошлого в прошлое, из настоящего в прошлое, из настоящего в будущее. Перемещаться в пространстве. Человек может там где-то с кем-то летать, с кем-то передвигаться на корабле, на космическом корабле и так далее. То есть у человека создается иллюзия, что он тоже действительно передвигается. Хотя это просто мелькание на экране определенных картинок. Это смена картинок, статичных картинок. Ну или, так сказать, динамичных картинок. Но все равно они, это картинки. Это картинки, потому что у нас пространственное восприятие вообще жизни. И поэтому это только перемещение одних картинок в пространстве, которое создает иллюзию времени. И поэтому создает у нас иллюзию того, что мы дозреваем до этих явлений, что мы можем тоже летать, или мы можем сквозь стену проходить, или можем... То есть вот у нас такое чудесное ощущение. Это чудеса в синей лампе. Так сказать, мы эту лампу потерли, и вот джинн появляется, который, так сказать, исполняет наши желания. А на самом деле мы лежим на постели, как расслабленные, лишая себя последней этой энергии. Ведь это паразитически высасывает у нас вот эту энергию жизни, которую мы должны направить на становление, на рост. Как в любом живом организме эта сила всегда мобилизуется. Вот у нас она растрачивается. Но я говорю, что если правильно себя организовать, правильно спланировать свою жизнь, то можно эту силу мобилизовать, несмотря на такое влияние. И я думаю, что это сегодня может быть даже единственный выход. И в этом мне даже видится промысел Божий, что сегодня на нас оказывается такое культурное давление, причем по всем параметрам. Это Бог ждет нашей мобилизации. Эта мобилизация должна быть духовная. То есть мы должны откликнуться прежде всего раскаянием, организациям своей жизни и организациям семейной жизни. Семейной жизни, как вот этой первичной атмосферы, в которой человек возрастает. Это должна быть охранительная все-таки атмосфера прежде. Потому что ребенок не способен еще мобилизовываться. Его сознание не готово к этому. Он, как все живое, должен возрастать в охранительной среде. То есть эта домашняя среда должна быть такой тепличной средой. И это мое глубокое убеждение поначалу. Вот. Поэтому каждый может создать в семье такую тепличную атмосферу. Это уже его пространство. Это он хозяин здесь. Он может это пространство организовать и посеять на этом пространстве то, что ему представляется духовно зрелым, духовно полноценным. Ну а если мы сами по собственной воле приглашаем к себе непрошенных гостей, а включая телевизор, мы как раз это делаем. К нам приходят те, кто не постучался в дверь, приходят со своим взглядом на мир, со своими установками, со своей культурой. А эта культура сегодня, она искусственно возбуждает вот эти потребности в нас. Это гедонистическая культура, которая ориентирует человека в этой жизни неправильно, отнимая у него запасы жизни. И вот телевидение в этом отношении выполняет такую функцию даже самим способом вещания, потому что оно заменяет вот это сокровенное место в человеке, на котором должно быть общение с Богом. Вот. Это то вещание и то трансляция, которое должно идти с небес, которое было у святых. Вот. А на этом месте мы ставим идола или идолов. И поэтому мы попираем это священное место, не замечая даже, не зная этого. И в окружении, живя такой агрессивной среды, идеологической, духовной, физической, ну, мы себя обедняем, мы растрачиваем эти силы. И я думаю, что есть несколько способов в сопротивлении этому. Но это прежде всего, конечно, организация этого, этой культурной среды там, где мы можем это организовать. А это мы можем организовать прежде всего в семье, на приходах, вот, даже в каких-то, может быть, трудовых сообществах единомышленников. Мы можем такую среду организовать. Вот. И значит, эту среду засеять другими смыслами, другими духовными семенами. И изолировать эту среду от, ну, от тех влияний, о которых мы говорили. То есть это изоляция и организация. Да, еще у нас есть вопрос. Мы вас слушаем.
Отец Владимир, благословите, раба Божьего Ариса.
Бог благословит.
Спасибо, Господи. Отец Владимир, вот такой вопрос о сотом телефоне, возвращаясь к этой теме. Афонский отец Даниил Романович много на эту тему. И есть приводные статьи о том, что 11 институтов мира изучали проблемы влияния воздействия сотового телефона на человека. И выводы такие. Первое, это то, что сотовый телефон является единственным инструментом, можно сказать, среди всех других приборов, который является очень радиоактивным. Там очень сильно идет радиоактивное излучение, которое пробивает кору головного мозга и разрушает полностью мозги человека. То есть многие люди, это большинство, которые имеют сотовые телефоны, заболевают раком головного мозга. Второе, это то, что сотовый телефон, его воздействие, рентгеновское излучение, разрушает полностью ДНК человека на клеточном уровне и изменяет его генетику. Ну, то, что теряет слух, об этом было уже сказано, и масса других отрицательных воздействий. Вот это первое, да. Второе, хотела сказать следующее, что вот в прошлый раз я говорила о проблеме коммунизма, да, что сейчас в России очень сильно это раскручивается, а тем не менее у афонских отцов, журналов, которые в Греции выпускаются в большом количестве, написано, что сам процесс коммунизма и его движение, оно находится под воздействием масонов, мои дети, и что все эти коммунистские сборища проходят с обязательным благословением. Все совместно молятся, производят совместную молитву, после этого начинается любое заседание. И третье, хотела сказать, какую проблему затронуть. Это проблема наших детей, русских. Я разговариваю очень много с детьми. Вы знаете, я сами...
Знаете, у нас немножко времени осталось, потому что мы должны завершить нашу программу.
Простите.
Да. Ну, я благодарю вас за такие замечания, потому что полезно знать, конечно, о том, как на нас влияет сотовая связь. Она совсем небезопасна, мы привыкли к этому. Вот. Но, с другой стороны, надо знать, что все-таки мы можем защищаться от этого. Я привел пример, когда вот в зоне действия Чернобыльской атомной станции выжили люди и не облучились. Вот. У них не было фона этого. Значит, защита от этого есть. Но лучше, конечно, не общаться так активно с телефоном. Мы можем обойтись, можем отстраниться от такого активного общения с телефоном. Вот у нас есть еще вопрос.
Отец Владимир, да. Повторно я дозвонился, и я хотел еще вас поздравить с тем, что вот ту мысль, которую вы проводили во многих своих выступлениях, передачах, о том, что могут быть скорости больше скорости света. Так вот, последние исследования, которые были проведены на коллайдере, они подтвердили как раз то, о чем вы тоже...
Да, это как раз известно. И вот, кстати говоря, почему так вредны вот эти влияния? Потому что, вот, например, наш мозг не может общаться с органами, не мог бы общаться с органами, если бы он общался с ними со скоростью света. Потому что действительно информация распространяется мгновенно по всей бесконечной Вселенной. И поэтому тут скоростей нет, и мы не ограничены в этом. Это наше преимущество, но в этом и наша уязвимость. То есть, и обладая такой скоростью, все эти влияния влияют на нас моментально. То есть мы испытываем влияние этим на нас моментально, и об этом надо помнить, что последствия мы только узнаем потом через последствия. Но мы должны об этом помнить, мы должны носить это в себе, эту защиту. Вот. Поэтому нужно культивировать в себе молитвенное состояние, состояние благодарения Богу. Вот. И евхаристически участвовать в жизни церкви. Потому что Евхаристия происходит от греческого слова «благодарение». Это и есть благодарение, высшее благодарение Богу. Это наша, так сказать, жертва, которую мы приносим Богу. Мы приносим жертву нашего послушания, нашей любви. Мы хотим быть верными Богу и соработниками Ему. Вот надо себя все время держать в таком состоянии, молитвенном состоянии. Если мы будем держать себя в этом молитвенном состоянии, то мы будем защищены от этой агрессивной среды. Но мы должны, еще раз повторяю, создавать эту среду. Но прежде всего своей душе. Если этой среды нет в душе, мы ничего не можем создать. Потому что изнутрь человека это все исходит. И злые помыслы исходят. Но также и добрые исходят оттуда. Там в душе человека созревает это доброе. И вот эту территорию мы должны свято охранять. Никого не пускать туда, в эту территорию. Там должно быть общение человека с Богом. Или запускать туда только тех единомышленников, тех единодушных людей с нами, и которые исповедуют того же Духа, и с которыми мы находим это единство в Духе. Вот тогда на этой почве, на почве души, будут произрастать те мысли, будут созревать те семена, которые будут нас преобразовывать, и нас будут преобразовывать и преображать. Только это такой же процесс, как вот в природе. Что мы посеяли, то мы и пожнем. И если мы посеяли, мы должны поливать. Но поливать только небесную влагу, благодатью Божией. Потому что без этой благодати ничего не вырастет, все засохнет. Поэтому сейчас я попрощаюсь с вами. И я думаю, что мы продолжим еще обсуждение этих тем. Я вижу, что это животрепещущие темы. Они захватили и не оставили равнодушным людей, потому что столько звонков у нас раздалось. Это говорит о том, что эта тема достойна обсуждения и достойна ее продолжения. Затем всех благодарю и шлю благословение Господне на вас. Помоги всем, Господь, в ваших трудах. И постарайтесь вот то, что сегодня вы услышали, положить в душу, чтобы оно было согрето вашей сердечной энергией, не просто выброшено так. Потому что сегодня человек, он так, у него в одно ухо влетает, в другое вылетает. Поэтому всего доброго, дорогие радиослушатели. До новых встреч в эфире.